подкасты «Радио Свобода».
Кіраўніка фонду «Байсол» абвінавацілі ў рассылцы дыкпікаў беларускім актывісткам і праваабаронцам. Ці адэкватная рэакцыя дэмакратычных сілаў у грамадзянскай супольнасці на гэты скандал? Чаму гэта выйшло ў публічную сферу толькі цяпер? Чаму мужчыны робяць такія рэчы? І чаму гэтая гісторыя насамрэч пра гвалт? Тут Ганна Соус, гэта «Пік свабоды», мы ў жывым эфіры, разам з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў гендэрных пытаннях Юлія Міцкевіч. Добры дзень, Юлія.
Дзень добры, Ганна.
І з псіхолагам Ганнай Матуляк. Добры дзень, Ганна.
Добрый день.
І мы працягваем абмяркоўваць прычыны і наступствы скандала, калі кіраўнік «Байсол» дасылаў дыкпікі беларускім актывісткам і праваабаронцам. Юлія, я хацела першае пытанне вам задаць, як да прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Як вы лічыце, якой павінна быць ці павінна быць у гэтым выпадку рэакцыя палітыкаў, прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці на гісторыю Андрэя Стрыжака? І ці была адэкватная рэакцыя, ці была яна дастатковая?
Ну, я бы сказала так, что реакция была, мы ее видели, было заявление кабинета, было заявление отдельно меня, моей, скажем так, руководительницы Оли Зазулинской, я видела заявление комиссии по соцполитике КС, но я бы сказала так, что этого все равно недостаточно. То, чего мне не хватает, и то, о чем я, например, писала во внутреннем чате кабинета, это заявление и какой-то реакции со стороны мужчин-политиков. Потому что это очень важно получить именно их обратную связь, поскольку культура молчания как части патриархальной системы, культура мужского молчаливого согласия – это то, что давало основание долгие годы, десятилетия для многих мужчин проявлять сексуальные домогательства, сексуальное насилие и разного вида харассмент по отношению к женщинам. Поэтому таких заявлений хотелось бы, конечно, видеть, чтобы это не только Зазулинская, Ворихова, Мицкевич или Маклейн писали, чтобы это делали Кабанчук, Латушка, Мацкевич, не знаю, Брухан, Петрухин и остальные. Это просто рандомные имена. Я хотела бы видеть заявления абсолютно всех мужчин-политиков, потому что, подчеркну, политики — это ролевые модели, это люди, которые несут ответственность, представляют интересы общества в своих политических структурах, это люди, которые задают тон, создают общественное мнение по тем или иным вопросам, и это очень важный кейс. Но с другой стороны, для меня было очень важно увидеть, например, что эта реакция в этот раз была намного более обширной, такой правильной и осознанной, нежели когда был кейс Сергея Селецкого.
Ну, вот у працях вашей думки я как раз пропоновала послухать оценку, реакцию политика женщины, это представница международной команды офиса Тихановской Стаси Глиник.
Конечно, хотела бы сказать, что усе, хто працуе ў нашым руху, асабіста ў лідарскіх пазіцыях з уразлівымі людзьмі, павінны разумець, што асабістыя межы, годнасць, бяспека іншых людзей недатыкальныя, так? І праводзіны, пра якія ідзе гаворка, яны недапушчальныя і непрымальныя. І мы спадзяемся просто, што гэта просто не будзе паўтарацца ў нашым асяроддзі, хаця разумеем, што могуць быць і яшчэ нейкія сітуацыі і так далей. Мы выказваем падтрымку ўсім ахвярам, ўсім, хто ўсім дзяўчынам, якія наважыліся расказаць пра гэта, і тым, хто не наважыўся, мы таксама, канешне, выказваем шчырыя словы падтрымкі.
Як вы мяркуеце, ці мусіць Андрэй Стрыжак пайсці ў адстаўку?
Тут, конечно, не нам судить, так, потому что Андрей Стрыжак кіраўнік своей организации, это незалежная организация. Я думаю, что мы еще побачим развитие этих подеев. Потому что мне тяжко сказать, что будет. Я особисто лечу, что, конечно, мусить быть наступство таких денег.
Гэта была Стасія Глінік, прадстаўніца офісу Святланы Ціхановскай. Мы ў жывым эфіры. Я заклікаю, калі гэта для вас бяспечна, задаваць пытанні. Юлія Міцкевіч, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, Ганні Матуляк, псіхолагу, а таксама пакітаць вашы каментары. Вот адзін з першых каментароў, вельмі важная тэма. Дзякуй, што абмяркоўваеце. А другі каментар адваротны, ці вам не надакучыла гэтую тэму мусоліць, няўжо беларусаў больш нічога цікавага не адбываецца. Мы яшчэ пра гэта пагаворым. Ганна, я хотела вас запытаться про саму з'яву. Но для многих людей дикпік, это слово вот стало больше зрозумелое теперь, вядомое теперь, это фотографии пениса, якую отправляют файлом на мобильный телефон, ці особистым поведомлением у соцсетках. Чому мужчины это робят? Можете вы потлумачить? Ці это певная патология, ці это просто з'ява, якая пришла с аппликацией знакомства, про что это свечит и як это жанчыны реагуют на это звычайно?
Ну, на самом деле, правда, это, с одной стороны, такая иллюзия нормы из дейтинг-культуры, где в мире быстрых переписок, анонимных чатов, участие мужчин, правда, формируется ощущение, что все так делают, что такого, никаких серьезных последствий, тем более, если не наступает, то и окей. Это может быть следствием импульсивности, компенсации каких-то внутренних своих состояний, переживаний, цифровая форма сексуализированного насилия, конечно. Но и еще очень важная вещь, как не очень хорошее понимание своих границ и границ допустимого, дозволенного в отношениях с женщинами в частности, потому что это... Правда, такая большая проблема нашего общества, да, вот нащупывание этих границ, умение говорить «нет», умение даже ощущать внутри себя самого или себя самой, что это уже какой-то предел, и подавать сигналы об этом, ну и спрашивать, да, не рассчитывать на то, что... Я должна или должен угадать, это понравится или нет. Ну, то есть это правда смешение всего вместе, но важно, наверное, здесь сказать, что это правда не такая нормативная ситуация, которую можно просто вот как бы ну, закрыть глаза на это и сказать, что это нормально. Но еще есть такой важный нюанс, я думаю, который стоит отметить. Я почитала некоторые исследования, правда, мы все равно оцениваем какие-то реакции других людей через призму своего собственного отношения. И мужчины к этим вещам относятся по-другому. И, возможно, это тоже влияет на то, что они представляют, что у женщин тоже будет другая реакция. Мы видим это в комментариях тоже, да, в основном мужчины... тоже говорят, а чего такого. Отчасти они в этом могут быть честны в смысле своего отношения к этому. Это не значит, что мы должны на это положиться, что мы должны оправдывать этим. Совсем нет. Это скорее для общего понимания картины, потому что я скорее за то, чтобы мы эту ситуацию и такие другие рассматривали плоскости, в которой очень много составляющих.
Я так сама хотела зараз зачитать комментар. Подобные ситуации, удобная возможность для спецслужб и медиа сыграть на уязвимости аудитории, вбросить эмоции, раздробить внимание и вызвать цинизм. Ганна, ти вы згодны, что это так?
Я хочу сказать, что мы, я думаю, все сейчас видим, что происходит. А сейчас происходит очень серьезная поляризация. Общество очень сильно эмоционально заряжено, очень сильно поляризовано, и в этой поляризации нет места для конструктивного диалога, решения и в дальнейшем выработки каких-то механизмов, которые помогут в будущем избегать таких ситуаций. Меня в данном случае беспокоит даже не столько вот какая-то сейчас, не знаю, сиюминутная реакция. Меня беспокоит то, что этот шум пройдет, и дальше все будет как и прежде. Да, что мы только вот пошумели, поляризовали общество, все выплеснули свои эмоции, а дальше ничего не произошло. И поляризация как раз чем вредна, она мешает делать работу дальше, какую-то системную для того, чтобы такие ситуации не повторялись в дальнейшем. И это тяжелая на самом деле ситуация, потому что эмоции, как мы видим, становятся важнее фактов,
И люди, ну, настолько сейчас заряжены и поляризованы общество, да, что человек, даже который просто нейтрально может сказать, я хотел или хотела бы понимать, что на самом деле произошло, и разобраться, вот такая реакция может быть приравнена к victim blaming. Люди могут видеть, и я вижу это в комментариях, видят в этих словах, в этих фразах обвинение женщин пострадавших. Хотя это совсем не так. И вот здесь тоже большая проблема.
Дякую великі. От нам приходять ще коментарі. Юля, я хотіла вам переадресувати. Друзья, обсуждать чужие интимные подробности – это дело таблоидов. Мы с вами в одном из немногих мест, но мается на базе эфир «Радио Свобода», где еще можно говорить о будущем Беларуси всерьез. Есть темы, которые важнее скандалов – это историческая память, утерянные культурные центры вроде острова До и наше общее достоинство. Юля, как бы вы отказали? Мы говорим тут про интимные подробности, это больше громадско-значная тема, как вы меркуете?
Ну, я думаю, что это вещи взаимосвязанные. Вот здесь в комментарии написано очень важное слово «достоинство». Это как раз об этом, о человеческом достоинстве, потому что я хочу подчеркнуть, если, может быть, кто-то не знает или не очень в этом разбирается, что не только отправлять дикпики – это проявление, например, сексуализированного харассмента, но в целом харассмент – это про то, когда кто-то своими словами, своим поведением, своими какими-то действиями унижает мое достоинство, оскорбляет меня, причиняет мне какое-то внутреннее состояние неуместности, что заставляет меня очень сильно триггериться, что заставляет меня чувствовать себя очень уязвимой и так далее. Чаще всего это поведение носит системный характер, но не обязательно. Это могут быть какие-то и разовые проявления. И если мы, опять-таки, вот здесь в комментарии отмечено, давайте говорить, значит, про демократическую Беларусь, так это ведь именно об этом, потому что что такое демократическая Беларусь, и как мы ее видим, и как мы строим это демократическое сообщество. Как мы можем говорить про какую-то демократию, если мы закрываем глаза на то, что есть проявление по отношению к целой группе, например, социальной, такой как женщины, которые заставляют их чувствовать себя в физической, эмоциональной небезопасности. Если женщины говорят, что это неприемлемо, что это нам не ок, что давайте с этим разбираться, потому что это действительно такая большая системная социальная проблема, не только этическая. Это как раз то, о чем мы здесь и говорим, про наше будущее, про то, как мы его выстраиваем, и как мы выстраиваем все эти взаимоотношения внутри нас, внутри Демсил, внутри демократического сообщества, внутри всего белорусского общества. Потому что я понимаю, человек может писать то, что он никогда не испытывал, и ему как бы с этим ок, и поэтому он хочет разговаривать про культурные ценности и что-то еще. Но одно с другим напрямую абсолютно связано, если мы говорим действительно про будущее, в котором хотелось бы жить нам всем.
І я нагадаю сутнасць справы кіраўніка фонду Байсол Андрэя Стрыжака, вінавацеля ў рассылцы беларускім актывісткам, праваабаронцам дыкпікаў. Еўрарадыё вядома як мінімум пра 7 выпадкаў, калі Андрэй Стрыжак дасылаў жанчынам фатаграфіі сваіх геніталій, хаця тыя яго пра гэта не прасілі. Радыё Свабода вядома пра 2 такія выпадкі. Андрэй Стрыжак на сваёй старонцы ў Фейсбуку прызнаў, што гэты інцыдэнты мелі месца і папрасіў прабачэння. І я яшчэ раз хотела вернуться, да, мы уже почали говорить про публичные и непубличные реакции мужчин и женщин из демократичных сил и просто людей в социальных сетках. Я з'явилася вот как раз за 20-30 хвилин до нашего эфира допис одного активиста, я его зараз зачитаю, я не буду называть его на имя, допис по-российски. Жил-был мужик, помогал беженцам, вытаскивал из лагерей, спасал жизни, но однажды он отправил член. Я, мы, Андрей Стрижак. Ну, это как бы Як бы пачатак кампаніі ў падтрымку Андрэя Стрыжака, які сапраўды вельмі шмат зрабіў як кіраўнік Байсол. Пакуль у каментарах розныя рэакцыі і ну не бачна, што гэта як вялікая кампанія пойдзе. Але будзем сачыць за гэтым. Ганна, як вы ацэньваеце такую рэакцыю? Ці стане масавым такі хэштэг «Я, мы, Андрэй Стрыжак»?
Я очень надеюсь, что этот хэштег не станет массовым и что эта компания не наберет обороты, но я как психотерапевтка могу сказать, почему это происходит. Мы снова вернемся к теме глубокой глобальной поляризации, потому что гнев женщин абсолютно понятен, легален, и он должен иметь место. Он накоплен годами молчания, страха, недоверия, и совершенно точно ему есть место и должно быть место для поддержки. Но если реакцией на боль женщин становится охота и костры инквизиции, если мы выбираем культуру отмены, в которой человек либо святой, либо полный подлец, и он должен быть вместе со всей своей личностью отменен, тогда мы не меняем систему. Понимаете, мы просто переносим агрессию с одной фигуры на другую. И вот этим перекладыванием будем заниматься еще долгое время. В поляризации всегда остается только два сценария. Стать карающей рукой, которая такая справедливая ярость, которая наказывает, или уйти в защиту, а что такого, ничего страшного, все так делают, понимаете, и мы это сейчас очень красноречиво наблюдаем. И получается, что мужчины боятся, солидаризируются с Андреем и боятся быть отмененными, женщины боятся снова быть неувиденными, обвиненными и обесцененными. Все, и каждый уходит в свой лагерь, условно говоря, и из этого лагеря начинают друг друга бомбить, потому что, ну, вы видите наверняка, что происходит в комментариях. Оскорбления, унижения происходят в обе стороны, и это ужасно, это не способствует тому, чтобы мы вообще увидели суть проблемы и как-то на нее отреагировали. Понимаете, когда так много эмоций, мы подключаем собственные истории, собственные конфликты внутренние, и все. Мы уже находимся в эмоциональной воронке, из которой очень сложно принимать взвешенные какие-то решения. Вот, поэтому это очень сложная проблема, которая, вот, если не попытаться это остановить, она будет развиваться, ну, в неблагоприятном ключе. Я не вижу перспектив, если это будет развиваться так, потому что травля, которая, можно это так назвать, да, которая сейчас происходит, она, собственно, ну, просто эта агрессия разворачивается в другую сторону. И еще раз подчеркну, что я не обесцениваю страдания женщин и не оправдываю поступка. Но я говорю о том, что любое действие имеет последствия, человек должен с этим столкнуться, и мы как общество должны, по идее, создать пространство, где эта проблема может быть решена. Не наброситься отменить кого-то, а дать пространство для этого решения, для признания ущерба, для компенсации ущерба, для, не знаю, заявлений. Но когда несколько дней вот так активно все происходит в сетях, и уже люди так заряжены, и уже столько много оскорблений друг на друга вылито, но это сложно, это как в семье, да, вот представьте, если вы в конфликт очень сильный вошли, даже с очень любимым человеком, вам нужно время для того, чтобы просто переварить все те слова, которые вы сказали друг другу. Ганна,
а як ви мяркуеце, як менавіта ў гэтай сітуацыі спыніць гэтую палярызацыю і ну каб гэта все мела плёнка, людзі зрабілі высновы. Ну Андрэй Стрышак папрасіў прабачэння, магчыма, так не так, як камусьці хацелася б, та ёсць праца фонду Байсол, якая вельмі важная. Якім чынам вы бачыце, магло быць аптымальнае вырашэнне ў гэтай сітуацыі, калі людзі б зрабілі высновы і не пачалі вот гэта цкаванне, про якое вы гаворыце?
Вы знаете, вот здесь очень тонкий момент, и мне очень важно, чтобы меня услышали и поняли правильно. И мне кажется, что в связи с тем, что мы очень... Ну, начну с того, что, я думаю, никто не станет отрицать, что мы все выходцы из культуры диктатуры, которая в нас останется еще на несколько поколений. Трансгенерационная передача травмы, ее никто не отменял. Есть исследование, в 23-м году вышло исследование по поводу последствий диктатуры, да, и того, как эта травма передается поколениям дальше. То есть у нас у всех есть определенная внутри нечувствительность к определенным ситуациям и поведениям. Соответственно, нам всем нужно это держать вот как за некую основу и все время об эту основу калиброваться. Не находить, кто прав, кто виноват, в таком глобальном смысле, не назначать врагов, а всем калиброваться и подумать, как эту систему вообще выстроить для того, чтобы люди могли реально защищать свои права. В данном случае мы находимся уже не на территории Беларуси, где не работают законы. Да, и мы точно совершенно можем сопровождать женщин, оказывать им помощь для того, чтобы они могли защищать свои права законными путями. Потому что именно такие пути будут становиться, во-первых, главной, важной легализацией для самих женщин, потому что я вам могу сказать из собственной практики. Я очень много работаю с женщинами, и такие истории, когда они просто опубличиваются, да, могут на самом деле иметь потом через время еще другой эффект. То есть сначала эффект освобождения, эффект такой поддержки социума, да, и это немного поддерживает, но потом может не наступить облегчение, которое наступило бы, если бы, например, женщина обратилась в полицию, прошло разбирательство, она получила компенсацию, получила зафиксированное какое-то решение о том, что действительно она пострадавшая. И вот это цивилизованно вот так решилось в суде, в стране, где законы работают. Потому что я не хочу говорить и не буду, что какой-то выход плохой, а какой-то хороший. Мы говорим лишь о том, что каждый выбор имеет какую-то развилку. Когда мы идем в СМИ, это всегда общественный резонанс, это всегда общественное большое такое полыхающее пламя. И тогда нам просто надо понимать, чего мы хотим. Если мы хотим общественного резонанса и кэнселинга, да, вот такие выходы самые оптимальные. Если мы хотим действительно защитить права и показать другим женщинам, что это работает, и показать в том числе мужчинам, что, знаете, ребята, вообще-то в этих странах вы можете за вот эти ваши шутки быть привлечены, и это серьезное преступление. Вот, пожалуйста, последствия за это. И тогда выстраивается уже какая-то цепочка, в которой и другие женщины понимают, да, мои права защищаются, да, я могу на это претендовать. Здесь есть другая проблема, что у нас, у женщин, есть такое состояние, как выученная беспомощность, да, когда годами мы понимаем, что нас никто не слышит, нас обесценивают, нам не дают возможности высказаться, высмеивают и так далее, конечно, это страшно. Но эту работу за нас никто не сделает. Понимаете, вот внутреннюю работу я имею в виду, которая должна тоже проводиться. Потому что ситуация, в которой мужчины должны изменить свое поведение, чтобы нам стало безопасно, она утопична, потому что это хорошо, но мы же не можем ждать, пока мир изменится. Мы тоже должны чувствовать эту силу внутри себя и опору. А опора возвращается именно тогда, когда мы делаем что-то, что помогает нам защищать свои границы. Плохо, безумно плохо, что приходится какие-то вещи доказывать и отстаивать в наше время. Но
Ганна, дякую велике. Я хотела попросить Юлю Мицкевич отреагировать на вашу вельми важную думку и отказать на пытание, ти махшима у этой ситуации позбегнуть поляризации, ти махшима не отменять, ну, того ж Андрея Стрижака. Якое вы бачите, як политик, тут оптимальное вырашение?
Ну, я согласна, конечно, со многим, что говорит Анна, и особенно про поляризацию, особенно про то, что, например, это вызывает волну хейта не только в сторону мужчин, но и других женщин. Я, например, на себе это ощутила, потому что были, ну, скажем так, претензии и предъявы о том, что недостаточно сказано или неправильно сказано и так далее. Но при всем при этом, да, безусловно, легальные механизмы — это очень правильно, это очень хорошо, но у пострадавшей стороны всегда должно быть это право того, чтобы как себя защитить. И если я просто знаю по себе, что это очень-очень сложно внутри себя прийти к пониманию, осознанию и к вот этому шагу того, чтобы это сделать, например, это опубличить. Опубличивание дает, с одной стороны, конечно же, эту поляризацию, эти все эмоции, но, с другой стороны, это также дает другим пострадавшим тоже внутреннюю поддержку, понимать, что да, я тоже могу это сделать. И таким образом создается вот этот вот прецедент, когда общественное мнение начинает меняться в том числе. Потому что если, опять-таки, мы вернемся к ситуации с Сергеем Селецким, что произошло тогда, 2 года назад, да, какая реакция была на кейс с его сексуальными домогательствами по отношению к студенткам, и если мы видим кейс Стрижака сегодня, то это уже другая несколько реакция общественная. Мы видим, как меньше этих высказываний в смысле, что не так уж это все серьезно, да что, собственно, такого произошло, подумаешь, фотографии и так далее. То есть мы видим, что та общественная дискуссия, которая сложилась в кейсе Селецкого, которая продолжалась все это время, несмотря даже на то, что не было каких-то конкретных кейсов, но работа ведь всегда продолжается. Есть фемгруппа, есть фемактивистки, феминистки, которые эти дискуссии так или иначе развивают и пытаются все время сказать про то, что нам нужен системно-структурный подход, о чем мы, например, говорим, я все время говорю про выработку определенных процедур и механизмов, как защитить пострадавшую сторону, чтобы они могли, например, находясь внутри Демсил, работая там, или находясь внутри Байсола, работая там, или находясь в любой другой организации, работая там, и иметь понимание, что вот если со мной это произошло, то что дальнейший шаг? Как, кому я обращусь, к какой доверительной персоне, чтобы об этом рассказать? Анонимно, не анонимно. Что будет дальше за этим происходить? Будет ли какой-то разговор с тем, кто это сделал? Какие последствия санкционные будут? Да? Не обязательно, что человека сразу уволят, но я должна понимать, что все это есть, что все это закреплено в нормах и стандартах той организации, где я работаю. И одно дело, если я работаю в бизнес-компании, у которых есть такая большая история уже всего этого, и совсем другое, если я работаю в политической структуре или в какой-то гражданской инициативе и организации. Поэтому да, здесь, конечно же, есть, ну так условно, негативный, скажем так, эффект этой истории для Андрея Стрижака и, возможно, для Байсола, хотя я надеюсь, что это все-таки будут разделять одно от другого. Но есть и позитивный эффект. Это именно то, что это заставит нас всех, я надеюсь, например, быстрее принять все эти механизмы, стандарты антихарактерных структурах, тех организациях, где мы работаем, что будет в том числе давать позитивный пример всем остальным, будет давать пример всему обществу, и особенно, конечно же, всем женщинам, которые будут понимать, да, в этой ситуации я могу иметь разные механизмы защиты. Я могу пойти в суд, если я нахожусь в этой стране, и я знаю, но не все женщины тоже знают эту информацию. Я могу там найти адвоката, но я также могу обратиться вот в какой-то этический комитет, где есть очень четко выработанные все эти процедуры, и тогда я тоже буду защищена, и это очень важно.
Юля, дякую великий. У нас трошки проблемы с сувязью. Мы сподіваемся, что она наладится. Мы в живом эфире. Я закликаю покидать комментарии, ваши меркования, так само задавать питання нашим експерткам, коли это для вас безпечно. Я прочитаю как раз один коментар. Мужчин-психологов не існує, пытается комментатор. У вас нема уражения, что обмеркование проблемы мае быть из мужчинского боку. Те запрошенные женщины мают досвід, что значит быть супрацлеглого для их полу. Ну, как раз у отказ до этого коментара я пропонувала бы теперь послухать мужчину, блогера, жильца Координационной Рады Александра Кныровича, послухать его намеркование.
В этом случае можно ожидать от руководителя фонда, руководителя такой большой организации в целях сохранения имиджа фонда, в целях как бы сохранения продолжения работы фонда, ну, ровно тех же действий. То есть подача в отставки в тот же день и как бы попытки спасти саму репутацию фонда как организации, отделив репутацию фонда от своей собственной личной репутации. И то, что мы не наблюдаем такого рода действия, ну, очень плохо говорит о нас самих. О нас самих я сейчас как бы не отделяю себя с точки зрения демократического гражданского общества от Андрея Стрижака и всех остальных. Потому что, ну, знаете, как бы облажался он, но зрители, белорусы, которые наблюдают за всем этим со стороны, не будут проводить различия между Стрижаком, Кныровичем, Тихановской, либо Вечерка с Латушко. Они будут целиком смотреть на эту ситуацию и говорить: смотрите, что у вас происходит. Поэтому меня удивляет, что до сих пор нет вот такой реакции. Меня удивляет, что до сих пор нет попытки отделить себя от фонда и помочь фонду как бы работать дальше спокойно. И, конечно, я за этим вижу большую проблему, связанную с тем, что, в общем, мы являемся отражениями такой же патерналистской системы, которая существует внутри системы Лукашенко. Ведь как бы что продает как бы Лукашенко своим зрителям, хочется сказать, подписчикам, своим людям, которые находятся, и почему-то ему симпатизируют, находится Беларусь. О том, что вот есть я, такой уникальный, такой молодец, который спас страну, и без меня вам кранты. И то, что мы делаем, то, что делают сегодня защитники Стрижака в этом смысле, они делают ровно то же самое. Смотрите, какой у нас замечательный человек, который сделал так много хорошего, и ай-яй-яй, критикую Андрея, вы как бы разрушаете, даже не знаю, что разрушаете, как бы нарушаете работу гражданского общества, нарушаете работу этого фонда политзаключенным помощи, да, или что делать? То есть у нас происходит ровно такое же, ну, не культ личности, но ориентация на личность.
Ганна, Юлія, я хотела попросить вас прокоментувати меркування Александра Кныровича. Ганна, як, що ви меркуєте?
Я думаю, что это очень неоднозначный вопрос, очень сложный и очень тонкая грань между увольнением как справедливым этичным шагом и увольнением, которое происходит под действием в результате травли, которая только усилит поляризацию и страх в обществе. И если бы было пространство для осмысления, для разбирательства, что произошло, и не было вот этих, ну, таких войн, которые сейчас уже, ну, как будто мешают продуктивному диалогу, тогда, возможно, да, и отставка, и увольнение рассматривалось бы, ну, совершенно иначе. Там человек мог бы сказать, не знаю, да, я хочу взять паузу, приношу всем извинения, мне надо переосмыслить. Вот. И тогда в этом появилась бы какая-то живая жизнь, настоящая, которую мы идем. Понимаете, мы очень много оцениваем и говорим о том, что вот у нас как в диктатуре Лукашенко. Ну так, конечно, мы оттуда вышли. А как мы иначе научимся? У нас у всех должно быть право на ошибку. Хорошие люди совершают плохие поступки. И они не становятся плохими людьми. Вот это важно услышать. Это не про то, что из-за хороших действий и поступков мы оправдаем все. Нет, это как раз-таки вот эта территория для того, чтобы выдохнуть и услышать друг друга и попытаться построить какие-то мосты в этом друг другу, а не сжигать их наоборот.
А, Юля, як ви мяркуеце ці вот сыходу адстаўку сапраўды ёсць выйсцем, ці вот пазіцыя Ганны больш вядзе да, ну, таго, каб не было гэтай палярызацыі?
Ну, в первую очередь, мы говорим про диктатуру и особенно диктаторов. Диктаторов отличает то, что они, как правило, не только, в общем-то, к женщинам относятся как к объектам и не предусматривают у себя в голове, что у этих женщин, как у группы социальной или у каких-то конкретных, есть право на автономность, независимость, право на защиту своих интересов и прав и так далее. Но они еще также не берут ответственность за какие-то свои поступки, потому что считают, что, опять-таки, безнаказанность, это культура молчания, спишет все. Поэтому мы знаем, например, что там определенные неэтичные, мягко скажем, поведение сексуального характера у того же Лукашенко по отношению к разного рода женщин присутствовали всегда. Я ни в коем случае не сравниваю Андрея Стрижака и Лукашенко, ни в коем случае. Но я говорю об ответственности. И мне кажется, что вот с точки зрения брать на себя ответственность за свои слова, действия, поступки, это должно быть решение в первую очередь Андрея, чтобы уйти, например, как вариант, или сделать как-то по-другому. Опять-таки, исходя из того, я не знаю, есть ли там этический кодекс, что в нем прописано, какие процедуры внутри Байсола, прописано ли, например, что-то подобное с таким поведением, проявлением харассмента, сексуального подтекста и так далее. И если эти процедуры прописаны, то можно исходить из них. Если нет, то фонд может принять решение самостоятельно, конечно же, если посчитает нужным, потому что для фонда очень важно, и то, что здесь я согласна с Александром Кнуровичем, Байсол не равно Стрижак. Да, Андрей Стрижак очень публичная персона и много в этом смысле отождествляется с ним, но в Байсоле работает много прекрасных людей, которые делают потрясающую большую работу и чаще всего невидимы, в том числе женщины, которые делают эту огромную невидимую работу. Я знаю женщин, которые там трудятся. И вот в этом отношении это должно быть какое-то, да, разделение и какая-то договоренность внутри фонда между руководством фонда, между сотрудниками, сотрудницами и между Андреем, как это будет. Но в первую очередь подчеркну, это должна быть позиция его самого, потому что недостаточно просто извиниться в этой ситуации. Нужно признать, что ты сделал, и сказать, да, я готов понести за это ответственность, потому что я понимаю, почему это нужно, и показать другим мужчинам, в том числе, пример.
А, ну, еще вельми важный аспект. Чому жанчыны маўчалі? Чому цяпер, пакуль мы ведаем, многія журналісты ведаюць імёны жанчынаў, якія пра гэта расказалі, але гэта не публічна. Чаму гэта адбывалася не цяпер, это адбывалася раней, на працягу пэўнага часу? Ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму пра гэта не гаварылі? Ганна, калі ласка.
Ну, конечно, я не знаю и не могу говорить конкретно, потому что я не знаю, кто эти женщины, не знаю их обстоятельств, но если говорить в общей какой-то тенденции, то, конечно, есть традиция, в которой женщинам об этом говорить небезопасно, потому что они могут быть обвинены, они могут быть там обесценены в своих переживаниях, ну, мы тоже это видим в сети, вот, и соответственно, ну, да, мы можем предположить, что должна накопиться какая-то там условно-критическая масса, или определенные какие-то обстоятельства должны заставить это сделать. Но в этом смысле я все равно вот еще хочу важную мысль озвучить, что какими бы ни были обстоятельства, нам, женщинам, тоже, вот у мужчин есть своя задача, да, говорить с мужчинами об этом, отслеживать в себе вот эти нарушения, учиться спрашивать у женщин, тебе так нравится, тебе так хочется, могу ли я это сделать. хочешь ли ты это. Но есть и наша, как женщин, ответственность тоже во всех этих больших процессах в том, чтобы мы тоже учились чувствовать свои границы, говорить «нет», знали механизмы, изучали механизмы защиты себя, потому что я уже говорила про выученную беспомощность, да, даже если среда безопасная, наша психика и уже другая, наша психика может продолжать провоцировать те действия, которые уже не нужны, да, там моя мама воспитывала детей-сирот, и ее приемный ребенок еще несколько месяцев подряд прятал хлеб под подушкой, потому что он так делал в детском доме. И несмотря на то, что еда в доступе, он все это видит и понимает, и про это каждый день говорится, он все равно механически делает это снова и снова. Поэтому здесь, вот в этом смысле, мы и с женщинами, да, тоже должны в этом направлении работать. А точно ли то ощущение небезопасности, оно не только внутреннее, субъективное, но и есть какие-то обстоятельства, да, как у нас были в Беларуси, белорусская милиция, которая могла на это заявление просто поржать, и все. Поэтому вот это уже часть нашей ответственности как женщин работать с собой и с другими женщинами.
Дякую вялікі. Юля, вядома, як пільна сочаць за прадстаўнікамі апазіцыі дэмакратычных сілаў спецслужбы. Вот за 5 гадоў мы не мелі ніводнага скандалу, звязанага з прыватным жыццём Святланы Ціхановскай, жанчыны-палітыка. Які прыклад яна дае як жанчына-палітык?
Ну, я думаю, что у нас не было не только со Светланой, но и, конечно, с другими женщинами-политиками. Я, по крайней мере, ничего подобного не слышала. Но Светлана, безусловно, показывает... Ну, во-первых, Светлана – это человек с высокой, очень высоким уровнем ответственности за все, что она делает и говорит. Но тут нужно понимать очень важную вещь. У женщин и мужчин разные опыты в жизни, разные опыты социализации и, конечно же, разные уровни власти. Не только власти, если мы говорим про занятие каких-то позиций, да, в иерархичной структуре, где-то в политструктуре, это тоже очень сильно влияет, но и в целом у мужчин больше власти и, соответственно, нет того травматичного опыта, который есть у женщин и который они привносят с собой, и поэтому не позволяют себе такие вот патриархальные, маскулинные паттерны поведения, хотя, опять-таки, повторюсь, не все женщины, но в большинстве своем, потому что мы знаем, насколько это важно для нас, например, поддерживать других женщин и быть примерами тоже. И вот когда Анна говорит о том, что мы как женщины должны нести ответственность, но вот я считаю, что вот как раз-таки белорусские женщины, и не в целом, но и политики в частности, и особенно гражданские активистки, уж тем более феминистки, это те, кто имеют огромный-огромный опыт вот этой вот сверхответственности за все, что мы делаем, за то, чтобы показать пример другим, за то, чтобы поддержать других женщин. И поэтому как раз-таки здесь скорее про то, чтобы работать мужчинам над собой. Потому что, знаете, когда у Билла Клинтона спросили насчет Моники Левински, почему он сделал то, что сделал, он сказал, потому что я мог. А когда у Харви Вайнштейна спросили, почему он 30 лет проявлял сексуальные домогательства и сексуальное насилие, он сказал, ну, потому что я так привык делать. И вот знаете, пока мужчины могут и привыкают так делать, и пока не выработаны какие-то механизмы, когда это не ок, то и пока они не берут на себя ответственность что-то с этим делать, пока только мы, женщины, как-то пытаемся что-то изменить, то это неполноценно работает. Все-таки я думаю, как правильно сказала моя, написала в комментарии моя коллежанка Оля Паук, если вам хочется высылать дикпики, то делайте это друг другу и наслаждайтесь этим. Но если это касается нас, то научайтесь спрашивать и научайтесь видеть, почему это не ок, и понимать это, и брать на себя ответственность, чтобы осознавать этого, а не просто занимать защитную позицию из разряда юмора, каких-то шуточек и так далее.
Ну, я дадам для полного контекста, что все ж мы маем выпадок не до конца расследованный, але зникнення спикерки координационной рады Анжеліки Мельниковой, які так само правдоподобно связаны с приватным життем и со справой спецслужбы, але это так выключено в якості ремарки. Ганна, Якая псіхалагічная, магчыма, псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная людзям, якія апынуліся вот у такой сітуацыі з абодвух бакоў, і Андрэю Стрыжаку, напэўна, і жанчынам, калі для іх гэта траўма.
Да, я еще вот немножечко вернусь назад, отреагирую на комментарий Юлии. Может быть, я не очень, ну, как-то выразилась доступно, ну, понятно, да, но я имела в виду ответственность не про то, что женщины отвечают, что в целом изменить ситуацию, а ответственность за то, что я могу сделать, потому что, ну, будем реалистами, мы не можем повлиять на мужчин напрямую. Мы можем им сказать, мужчины, займитесь собой, окей, но это будет их выбор. А что есть у нас из выборов? Вот я про это говорю. А у нас из выборов есть учиться говорить «нет», чтобы мужчины в том числе понимали, учиться границы свои ощущать, учиться защищать свои права, чтобы снова и снова мужчины, там, сталкиваясь уже с другими реакциями, с другим отношением, в том числе понимали, что «ага, это уже не проходит». То есть это не про то, что женщина вся должна всю работу проделать, но мы только за себя отвечаем. Если говорить о том, какая помощь нужна, конечно, вот как раз то, о чем я сейчас и говорила, вернуть себе, женщинам, помощь нужна в том, чтобы возвращать себе контроль и границы. Особенно если эта ситуация вызвала шок, отвращение, чувство обесценивания. Это те чувства, которые часто женщины испытывают, оказываясь в таких ситуациях. Помощь в том, чтобы отделить вину от ответственности, да, потому что все равно чувство вины у женщин в таких историях появляется, вне зависимости от того, что они, конечно же, не виноваты в том, что с ними произошло, но это происходит. Чтобы осмыслить эту ситуацию и попытаться, да, изменить что-то внутри, поработать со своим травматичным опытом, в том числе, который был в прошлом чаще всего, да, для того, чтобы иметь более крепкие, ну, такие опоры, чтобы себя защищать. Потому что мы говорим не только, говоря о том, что необходимо себя защищать уметь, мы говорим не только защиту от мужчин. Мы имеем в виду все социальные контакты, социальные институты и вообще жизнь в целом и ее процессы, да, отстаивать себя, брать свое, ну и снизить стыд, конечно же, который в этой ситуации активизируется. А для мужчин помощь могла бы быть полезной в том, чтобы все-таки осознать последствия своих действий, даже если не хотел обидеть, не хотел причинить вред, да, чтобы вот правда оценить, что за этим последовало. Выдержать стыд без саморазрушения и агрессии, потому что если какой-то человек разрушится, да, ну, никому от этого легче не будет. Чтобы исследовать тоже свои собственные границы, образы мужественности, сексуальности, власти, да, почему, например, для какого-то мужчины это может казаться проявлением мужественности. Это тоже мы можем встречать очень часто, когда мужчины могут удивляться, что женщинам это не нравится, потому что у них в голове даже может не быть представления, что вообще-то это не ок. Что вот это доминирование без взаимного обоюдного согласования не является чем-то классным и прикольным. Ну и чтобы понять, осознать, как это не повторять, какие последствия и какие импульсы были у меня, потребности, и как их закрывать какими-то другими путями и способами.
Дзякуй вялікі. У мяне апошняе пытанне да вас, Юлія, да вас, Ганна. Ну, вот гэтая сітуацыя, все пагодзяцца, яна кепская, як для самаго Байсолу, як для дэмакратычных сілаў, як для самаго Андрэя Стрыжака, які вельмі шмат зрабіў для стварэння, функцыянавання Байсолу вельмі эфектыўнага. Але ці ёсць у гэтай сітуацыі пазітыўныя моманты, як вы лічыце, Юля?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что то, что сделал Андрей, это, я надеюсь, останется с ним в любом случае, потому что это про какие-то другие вещи. Что касается позитивного момента, ну, я надеюсь, что эта ситуация как минимум будет важной такой составляющей для того, чтобы нам ускорить процесс принятия внутренних гендерных политик внутри Демсил, на которых мы давно настаиваем и разрабатываем их, например, с нашими коллежанками из Совета Европы. И это даст возможность не повторить такой ситуации в будущем, или, по крайней мере, понимать, что произойдет, если, что будет последствием, если это случится. Я надеюсь, что это станет каким-то в плане триггерным, но в позитивном плане моментом, чтобы мужчины начали задумываться о своем каком-то самообразовании, потому что вот Аня говорит о том, что было бы хорошо, если бы там это происходило, но этого часто не происходит. Я не могу говорить там про все демократическое окружение, но я вот знаю, когда мы проводили тренинги по гендерной чувствительности и настойчиво приглашали мужчин к ним присоединиться, поскольку, опять-таки, нет механизмов, знаете, как бы, ну, не заставить, но как-то привлечь, да, активно, то этого не происходило. Я надеюсь, что эта вся ситуация с точки зрения какого-то позитивного выхода будет иметь именно такие последствия, что это начнет менять в том числе вот эти вот представления в головах у мужчин о том, почему это неприемлемо, почему это не ок, почему важно активное согласие, что чувствует женщина в этот момент, что такое вот это вот чувство небезопасности и так далее, что все вот это как раз-таки даст больше оснований для изменения каких-то норм внутри не только Демсил, но и всего белорусского общества, потому что я работаю в вопросах гендерной проблематики 20, больше 20 уже лет, и могу вам сказать, что не так быстро, но все-таки это меняется. Хотелось бы, конечно, чтобы непосредством таких кейсов, где есть пострадавшие женщины, которым я высказываю свою безусловную поддержку, чтобы это были какие-то другие, более позитивные примеры, но чтобы это действительно становилось такой линком для того, чтобы вот эти сломы очень сильные в сознании, очень патриархальном, происходили.
Дякую великі, Ганна. Какие вы бачите позитивные моменты, ну, вот у этой в целом не вельми доброй ситуации?
Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем увидеть публичное заявление руководителей, руководительниц белорусских организаций в эмиграции, которые расскажут о том, что в нашей организации появилась этическая комиссия, а в нашей организации появился кодекс противодействия харассменту и вот действия в этой ситуации, а в нашей организации теперь вот такие корпоративные правила. Потому что это хорошо, это двигает нас к каким-то общественным, вот эти общественные обсуждения, да, к переосмыслениям. Но, повторю, вот тот градус накала эмоционального, который присутствует, у меня большое сомнение, что он способен, правда, выводить на какой-то конструктив. И вот эту энергию, которая сейчас полыхает, я призываю вот, направить именно в это русло, потому что я признаюсь честно, вчера я со своей командой обсудила, мы уже начали процесс организации этической комиссии на базе Института психотерапии. И это вот какая-то важная, мне кажется, деталь. Если бы вот флешмоб такой сейчас организовался, да, и все инициативы, организации задумались об этом, продумали какие-то шаги и правила, это было бы суперкрутым результатом этой всей истории. В противном случае и женщины пострадавшие могут столкнуться с тем, что пошумели, и все. И вот, собственно, Андрей заканцеленный тоже. Вот, и организация с непонятной судьбой. Тогда смысл этого конфликта, он как будто бы не... ну, не то чтобы не имеет смысла, сейчас тоже боюсь, чтобы меня неправильно не поняли, но я к тому, что... Раз это произошло уже и случилось, это неприятно, плохо. Давайте подумаем, как нам, как каждый и каждая из нас, и что может сделать, чтобы в обществе в целом стало лучше в этом направлении. Как мы можем защитить своих подчиненных, своих коллег, і себе самих.
Дякую вялікі за вашу экспертызу, дзякую вялікі за вельмі важныя пытанні, якія вы агучылі, і мы будзем сачыць за тым, які працяг яны атрымаюць. Юля, вы хацелі пракаментаваць?
Буквально пару слов. Я хочу вот в поддержку того, что говорит Аня, наверное, призвать своих коллежанок и коллег делиться тем опытом, который уже накоплен. В гражданских организациях есть все вот эти вот этические нормы и стандарты. Более того, есть примеры, кейсы, когда ситуация разрешилась, не доведя до какого-то очень сильного накала. И этим нужно делиться, чтобы мы действительно, как белорусское общество, понимали, что вот это уже есть и что это правильно, и что так и должно быть и в других организациях, и особенно политических структурах.
Дякую вялікі за ўдзел у дыскусіі. Я думаю, што это працяг больш шырокага і вельмі важнага абмеркавання, якое мы будзем працягваць на радыё Свабода. Мы былі ў жывым эфіры Піка Свабоды з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў гендэрных пытаннях Юліяй Міцкевіч і псіхолагам Ганнай Матуляк. Я Ганна Соус развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.